еще есть так называемые привычные тенденции, которые у нас скапливаются в сознание, подсознание, все основы. Есть у нас такой тоже резервуар, который скапливает все то, что мы называем архетипами, стереотипами и прочим. Именно поэтому мы видим кошечек кошечками, собачек собачками, соседей соседями, милиционеров милиционерами и так далее, и так далее.
Лам-лам.
А Будда. Но Будда, лам, это еще куда ни шло. Но милиционеры. Практика садханы, которая включает в себя различные аспекты активности и связанные с ними визуализации, направлена непосредственно на то, чтобы очистить эти омрачения, эти привычные тенденции. В частности, практика начинается с того, ну давайте непосредственно от практики перейду. Так, по прибежище Бодхичитту, скажем так, я уже рассказал своими словами. Да? Практика начинается с того, в конце 64-й страницы, последняя строчка и дальше идет четверостишие. Все демоны, препятствия, злые духи, обманутые двойственностью, насладитесь этим дхарма и разойдитесь по своим местам. Мудрости недвойственности божества мантры и тармака и граница мандалы – это естественное самосовершенство. Это четверостишие включает сразу два аспекта тантрической практики, которые называются устранение препятствующих сил и очерчивание защитного круга. Вот эти два аспекта встречаются в любой тантрической практике. Некоторые люди, которые не знают структуру садханы, тантрической практики, думают, что если они будут получать много разных других посвящений и заниматься разными практиками, они смогут достичь чего-то более, нежели если они будут заниматься только одной практикой. Вот это вот неправильно, потому что одна полноценная садхана включает в себя все аспекты тантрического пути и активности, и у всех садхан одна и та же структура. Там одни и те же аспекты, по большому счету. Итак, первый аспект – это изгнание препятствующих сил. Этот аспект, в котором мы визуализируем, как при помощи определенного подношения, мы подносим дхарма, мы просим препятствующих сил удалиться. Зачем вообще это делается? Это как раз делается, чтобы устранить наше привычное восприятие врагов, враждебных существ. В Тибете это были духи. У нас это
милиционеры,
гаишники, люди, которые работают в различных органах учета и контроля и прочее. А у нас именно так и происходит.
Чтобы они удалились.
Там, в Тибете, это происходило следующим образом. Великий ясновидящий мастер, который видит духа, прячущегося там в какой-то расщелине, приходит туда с дхарма. Дхарма – это такое мучное изделие, которое сделано из самой лучшей муки, масла и прочего. Подносит ему, этому духу, и говорит: вот я тебе делаю подношение, то есть даю взятку, да, попросту говоря, пожалуйста, прими его, вот, и больше здесь не появляйся. А если ты появишься, то я раскрошу тебя и всех твоих потомков, вплоть до седьмого поколения, на миллионы маленьких кусочков, что все, значит, мозги будут поляризированы по всей Вселенной.
Это же нельзя.
А если
это он опять появится?
Если он опять появится, то все равно потом опять тормозит.
Да.
Если не выполняется обещание.
Демон-то?
Нет,
то про функционера или про духа?
Не разница. Нет, то есть если он все равно появится в этой расщелине, то все равно что нормально.
Так вот.
То есть не
разрушается. Нет, норма нужно подносить независимо от того, появляется он или нет. Практиковать щедрость.
Это понятно.
Да. Вот почему мы постоянно подносим взятки. Мы на самом деле все практикуем параллельно щедрости, только не понимаем. А если мы это поймем, мы автоматически будем накапливать заслугу. И жизнь у всех наладится. Так вот.
Значит, можно просто физическое термо взять, но вот в нашем случае это так?
Ну, ламы говорят, да. Реально?
Да.
Мне понравился ответ одного кенпо, которого там я получал учение давно еще, давно, лет 12 назад. Его спросили, а вот практикующим дзакче нужно вообще делать красивый алтарь, там, ставить на него разные торма, ратуан, риту, статуи будут протирать, все это постоянно там водичку наливать. Нам же не нужно прикладывать никаких усилий. Он сказал, ну, в общем-то, если посмотреть на великих мастеров прошлого, там, Патрула, Ринпоче, Ланчен, Помиларип, у них там никаких там алтарей-то и не было в пище. Вот. Но они все воспринимали чистым и как бы... В том числе они и спали на полу, и ели с пола, все, у них все было чисто. То есть если вам нормально там спать где-нибудь с собаками на земле, можете вместе с ним питаться из одной миски, то зачем вам действительно, вам алтарь не нужен. Но если вы питаетесь там из английского сервиза, там, все вот это вот так красиво нарезаете, покупаете только вакуумных упаковках там, в супермаркете Gemini, в Катманду есть такой супермаркет, в который иностранцы то приходят за продуктами. Там все вакуумно в упаковочках. Вот. Тут нам надо алтарь ставить и торма тоже подносить.
Что вы
думаете? Мне не надо.
Я с собакой сплю.
Что можно принести?
Место нормального
тарма, который вот форма имеет. Можно обычно
лечение подносить.
Можно. Потом
выбрать. Не самому или выбрать?
Самому не надо съедать. Самому съедать можно печенье только во время цока. Во время подношения пиршества. Когда мы подносим тарма препятствующим силам, духам разным и прочим, это должно вообще выкидываться. Причем выкидываться таким вот еще жестом. То есть вниз. С таким еще там еще мудро делается такая специальная. Я серьезно говорю, на полном серьезе. Да, то есть останавливают вас. Когда вы едете в Бентли на Рублевке, представляете 100-долларовую купюру с таким жестом. Правильно.
Если еще один мой пиджак будет.
Уже прошла мод. Вы опоздали.
Я говорю, что вот это тоже сейчас уже как бы модно. Это пришла.
Да. Значит, вообще зачем все это делается? Я перехожу к сути. Для того, чтобы очистить наши привычные тенденции о враждебности. Потому что мы постоянно разделяем все свое окружение на друзей и врагов. Тех, кого мы любим, тех, кто нам нравится, и тех, кого мы не любим, тех, кто нам не нравится. Некоторые люди мне говорят, у меня нет врагов. Ну, конечно, хотелось бы верить, что они искренны. Но у этих людей всегда есть тот или то, что им не нравится. Если человек действительно любит все и вся, то ему, наверное, этой практикой уже не нужно заниматься. Вообще уже никакой. Он уже достаточно просветленный при этом. Не, ну просто, если это у него постоянные переживания, то он полностью просветлен. Вот, а еще есть кришнаиты, которые ходят и всем радуются. Это другая немножечко крайность. Понимаете? То есть им тоже, по идее, все должно нравиться. Но это же не значит, что они просветленные. Хотя кто их знает. Вот, значит, это устраняет нашу привычную тенденцию враждебности. Следующие две строчки. Мудрости, недвойственности, божества, мантры и храмакая. Граница мандалы – это естественное самосовершенство. Эти две строчки относятся к описыванию или очерчиванию защитного круга. Это направлено на устранение другой нашей привычной тенденции, что нам все время нужна какая-то защита. Границы. О, правильное слово. Мы всегда создаем границы. То есть мы же не живем посреди улицы, да? Не сидим. Мы все время, нам нужна квартира. Квартиру мы ставим металлическую дверь в Москве, так принято. Не все в Москве. Чем лучше она, тем лучше. Вот. Еще мы, если позволяет у нас на площадке место, мы еще ставим дополнительную металлическую дверь. Там в тамбуре на две или там на три квартиры. Мы там ставим кодовый замок в подъезде, внизу там или домофон, сажаем консьержку. Если у нас дом более-менее такой хороший, то у нас он еще огорожен забором с дополнительным там ключом и так далее. То есть, чем богаче люди, тем больше у них вот уровня защиты. Это на самом деле есть у всех, и у бедных людей тоже. То есть даже самый бедный человек, который в Индии спит на улице, на обочине дороги, а такие действительно есть, он все равно мечтает о своей соломенной хижине. Проблема в том, что когда он окажется в соломенной хижине, ему соломенной хижины не хватит, он будет мечтать уже о каменной хижине, которая слеплена из камней и глины и так далее. Для того, чтобы устранить эту привычную тенденцию, а зачем, собственно говоря, почему у нас эта привычка такая существует? А почему страх?
А мы вот тоже привыкли свое, чужое и постоянно.
Вот, это вот уже ближе. После того, как мы совершили изначальную ошибку, разделив, расщепив свое восприятие на себя и других, у нас постоянно преследует этот страх, и нам нужно все время защититься от других, потому что другие нам все время угрожают. Вот. Даже если их нет, они нам все равно угрожают. Поверьте, я когда практиковал в безлюдных местах, там тоже появляются такие же мысли. Когда людей вообще нет, те же самые мысли появляются. Ну, там животные. А животные могут казаться еще страшнее людей, особенно когда они хищные, тигры, там, леопарды. В Тибете это были духи, опять-таки. Вот. И практикующие, уходя в уединенную местность, боялись, что на них нападут духи, съедят, там, разорвут или будут мешать им практиковать. У нас это может быть кто угодно. У нас может просто жить где-нибудь в деревне, да, и тебе будут приходить возмущенные люди, пытаясь понять, почему ты вообще не выходишь из дома. Что это такое? Что ты там сидишь, заперся и сидишь. Для этого мы, значит, ну вот, когда мы с первой нашей привычной тенденцией разбираемся, с препятствующими силами, мы обычно представляем себя в виде гневного божества, такого как Маха Палчинхирука. Ну вот, ничего такого нет, но вот, ну типа вот этого. Такого гневного с крыльями, с множеством рук. В каждой руке у него различные виды оружия. И он посылает миллионы своих эманаций во все стороны, которые бегут за всеми нашими врагами, прогоняют их до тех пор, пока они там не исчезнут и упадут за край света. Таким образом мы их прогоняем. А в секции защитного круга мы опять-таки представляем, как, являясь этим гневным божеством, мы посылаем из себя бесчисленное количество разных видов оружия, которые мы держим в своих руках. Мечи, топоры, булавы, крюки и прочее. Там разные ваджры. Ваджры тоже считаются у нас типом оружия. И потом они возвращаются в виде света. И этот свет приносит различные атрибуты, как то лотосы, драгоценности, колеса, кармы. Знаете колеса, да? Ваджры, перекрещенные ваджры, которые создают вокруг нас последовательные защитные сферы. То есть у нас получается пятислойная такая защитная сфера. Промежутки между этими слоями также заполняются этими твердыми нерушимыми предметами, заполняются до такой степени плотности, что даже ветер не может просочиться через эту сферу. Когда мы представили такой защитный круг, который огромного размера, мы начинаем чувствовать себя в безопасности. То есть мы со своим вторым омрачением, со второй привычной тенденцией тоже разобрались. Читаем мантру «Хум-хум-хум, бензараша-раша-дум». Далее идет призывание божеств, призывание благословения божеств и освящение подношений. В следующей секции. Собрание Трикая Гуру Божеств проявись из пространства. Благословите это место посвящениями и ситхами. Благословите, чтобы явленное существующее спонтанно предстало мудрое океаноподобных подношений Сантабхадры. Это четверостишье также включает в себя антидоты, противоядия против наших привычных тенденций. Чистого и нечистого. То есть мы обычно представляем, что мы живем в себе, в своей деревне, городе, селе, квартире, доме, в обычном месте. Ничего благословенного и святого в этом месте нет. И для того, чтобы это место преобразилось и стало достойным для практики, для достижений, мы просим божеств, чтобы снизошло благословение. И это благословение мы представляем, как оно ниспадает в виде бесчисленных эманаций Будд, и их атрибутов, словов, ом, пум, драм, шри, а, опять те же лотосы, ваджры, драгоценности, которые все ниспадают на нас, на наши ритуальные предметы, на алтарь, на изображения, которые перед нами стоят статуи, и все это наделяют своим благословением, и мы начинаем считать, что это место стало особенным. А следующие две строчки «Благословите, чтобы оно предстало в виде подношений» – это, опять же, другой чуть аспект. В любой практике садханы мы подносим какие-то подношения. Это могут быть семь внешних подношений, которые должны быть, по идее, в этих чашечках, которые перевернуты. Три внутренних подношения, которые вот, обычно хранятся в этих сосудах рахта, Амрита и Тарма, которой здесь нет. Это внутреннее подношение. И еще есть подношение таковости, единства, блаженства, чистоты, которое, как правило, нельзя выразить в каких-то материальных субстанциях. Поэтому мы просим благословения Будд, чтобы они, наши коржики, водичку, рис, которые мы положили на алтарь, благословили и трансформировали в океаноподобное подношение Самантабхадры. Тут следует упомянуть, люди часто путают, Самантабхадра – это в данном случае не Будда Самантабхадры, который темно-синий, ати-Будда, изначальный Будда, а Бодхисаттва Самантабхадра, который был учеником Будды Шакьямуни и прославился тем, что в какой-то момент, исполненный преданностью к Будде и ко всем просветленным существам, сделал непревзойденное подношение, которое выглядело так. Из своего сердца он эманировал бесчисленные лучи света, на конце каждого из этих лучей появился точно такой же самадхабхадра, как он сам. И из сердец всех этих самадхабхадр на кончиках бесчисленных лучей появились еще более бесчисленные лучи света. На концах этих лучей появились все всевозможные подношения, которые только достойны для подношения просветленным существам. Таким образом, он заполнил всю Вселенную. С тех пор никто его превзойти в плане подношений еще не смог. Далее идет йога основной части, которая состоит из основного аркаса, который называется три самадхи. Эти три самадхи заключены в трех первых строчках. Первые самадхи – самадхи таковости. А – хармакая, пространство таковости, состояние лучащейся ясности. Второе самадхи – всеосвящающее самадхи. Самбхавакая – непрерывная энергия всеосвящающего сострадания. Третье самадхи коренного слога, третьей строчки – нирманакая, причинная самадхи белого слога хари. Эти вот самые важные. Они очищают самую суть. Они очищают три вещи. Первое – самадхи, самадхи таковости, очищает наши привычные тенденции умирания, момента смерти. Когда мы оказываемся в состоянии самадхи таковости, состоянии всеобъемлющей пустоты, то бишь, этим самым переживанием мы создаем противоядие или антидот нашему основному фундаментальному омрачению. Омрачению расщепления на двойственность восприятия. Когда мы оказываемся в этом состоянии, в недвойственном состоянии пустоты, и привыкаем к нему, ежедневно погружаясь в него в контексте во время практики, то когда мы пребываем к концу нашей жизни и начинаем умирать, у нас появляется переживание ясного света основы, так называемые, где без каких-то усилий на наш счет у нас появляется точно такое же переживание недвойственной пустоты. И если мы в процессе своей практики приобрели опыт в этом состояние пустотности, то тогда мы просто узнаем это состояние, момент смерти, и как бы, о, вот же оно. И просто с ним сливаемся. И в тот момент, когда мы сливаемся, происходит просветление. Насколько окончательное это просветление, зависит от нашей стабильности именно в этой практике самадхи-таковости. А именно, если мы можем продержаться в этом состоянии хотя бы полминуты, исчисляем нашими часами, нашим обычным временем, то мы имеем все шансы достичь полного просветления. Если мы задержимся, скажем так, на секунду, и нас вышвали из-за недостаточной стабильности практики в дальнейшее переживание в бордо природы явлений, то есть уже в посмертное состояние, то это уже не будет окончательным просветлением, но это, в этом будет уже какая-то достаточная гарантия, что в следующем бордо природы явлений, мы встретимся со светоносными видениями и познаем себя, свою природу в них. Это что касается самадхи таковости. Оно очищает мгновение или переживание умирания, или момент смерти, и является прямой причиной реализации постижения хармакайи. Потому что то состояние, в котором мы пребываем, если мы правильно практикуем это самадхи таковости, это и есть, по сути дела, хармакайя. Вторая строчка. Самбхавакайя, непрерывная энергия всеосвящающего сострадания, это всеосвящающий самадхи. Второе. И эта самадхи очищает посмертное состояние, бордо природы явлений. То есть после того, как мы умерли, если мы прошли через этот этап, ничего там не постигли, не узнали свою изначальную природу, мы оказываемся в бордо природы явлений. где перед нами предстают различные светоносные видения. Они могут представать как в виде божеств, так и не в виде божеств. Если мы занимались, возвращаемся к важности этой практики, если мы занимались визуализацией, то наша светоносная природа, наше измерение светоносности, которое присутствует в нас, оно в момент переживания бордо природы явлений, то есть после того, как мы умерли, оказываемся, расстались со своим телом полностью, прошло какое-то время, мы оказались, вначале мы обычно теряем сознание после того, как происходит переживание изначальной основы. Потом, когда мы приходим в себя, мы оказываемся в бордо природы явлений. Так вот, мы в любом случае наблюдаем светоносные явления на этом промежутке. Только обычный человек, который не занимался никакими визуализациями, в этот момент просто наблюдает, нечто, не знаю, насколько эта метафора или аналог найдет. Когда, может быть, телевизор видели, когда на самолете попадают грозовое облако, или там иногда показывают, там сверкают молнии повсюду, там раздается этот грохот и так далее. Я видел один раз просто, когда на самолете сам летел, такие вещи. Обычному человеку становится очень страшно. Причем он же не летит в самолете, он думает, что все это происходит прямо вокруг него, и он такой весь голый, безоружный, беззащитный. А это выглядит гораздо страшнее, то есть говорится там, что звуки раздаются такой громкости, что там, если бы у человека были бы барабанные перепонки в тот момент, то они бы полопались, да. Если бы у него были настоящие глаза, он бы просто ослеп. Но поскольку у него нет ни глаз, ни ушей в борду, то он просто вынужден от всего этого трястись и думать, что сейчас с ним произойдет что-то крайне ужасное. Вот то, что примерно такое переживание, через такое переживание проходят все обычные люди после смерти. Если же практикующий занимался визуализацией, представлял себя и окружающих существ в виде божеств, то на этом этапе бордо природы явлений этот свет, который иначе появляется у обычных людей в виде вспышек, лучей, предстает в виде гневных божеств, которые здесь есть, пылающие, а потом, по прошествию какого-то времени, в виде мирных божеств. То есть вначале картинка пострашнее, потом менее страшнее. И большой плюс этой практики заключается в том, что если человек занимался этой практикой, и ему в бордо появляются божества, которых он сам визуализирует, представляя их проявлениями своей собственной просветленной природы, своей природы ума и своего учителя, и сливался с ними в процессе практики, то когда он встречается с ними в посмертном состоянии, он просто автоматически, без всяких там, так это ж Палченхи рука. Нет, у него таких мыслей не появляется, а если и появляется, я думаю, то он, скорее всего, не освободиться на данной стадии, а освободиться, наверное, на следующей стадии. Потому что все-таки, если мы практикуем, не двойственность себя и божества, а если он, так это же этот самый, то значит, у него в практике примерно то же самое и происходило. Он сидел у себя дома там и думал, какой красивый мужик. И его визуализировал. Я просто логически провожу цепочку, а иначе как у него могут появиться такие мысли? Я знаю, что такие люди есть. То есть про таких людей у нас есть история, ученик Нагарджуна там себе рога представлял такие, что из пещеры не мог вылезти, потому что рога ему мешали. Упирались в потолок. И так далее. Вот. А практикующий нормальный, который визуализировал, представлял себя неделимым от божества, то он в посмертном состоянии сделает то же самое. Просто на какой-то момент, на какой-то промежуток, в результате вот этой посмертной травмы, у него там все идет вверх тормашками, а потом, когда он оказывается в какой-то более-менее ясности ума, он встречается вновь с проявлением своей природы, узнает себя в виде этих божеств, сливается и достигает на этом просветления. И, как говорится, достигает просветления на уровне сам Бога Кали. То есть второе самадхи, самадхи всеосвящающее самадхи, как оно, скажем так, переживается, я уже буду рассказывать потом, я сейчас рассказываю, для чего все это. Направлено на то, чтобы зародить нас семена и раскрыть нас измерение сам Бога Кая. Чтобы мы могли непосредственно реализовать сам Бога Кая.
То есть, хотите, корень это не в том, чтобы просто визуализировать, а чтобы в том, чтобы именно представлять, узнавать себя в этих божествах во время практики.
И то, и другое. Мы же этих божеств визуализируем не как каких-то чужих мужиков. Мы их визуализируем как проявление или отражение своей собственной природы. Если они вовне, это, кстати, еще один важный, очень важный пункт, это именно делается для того, чтобы мы могли потренироваться, представлять свою просветленную природу вовне. На самом деле, все, что находится вокруг нас, с точки зрения Дзогчен, учения Великого Совершенства, является проявлением нашей просветленной природы, проявлением просветленного разума.
Наша задача – это тренироваться, узнавать в окружающих видимостях состояние просветленности за счет визуализации.
Да, да. И это самое сложное, на самом деле. Представить себе светящегося Будду даже с 12 головами, с 1000 руками – это достаточно простая задача, на самом деле. Представить можно все, что угодно. А вот узнать себя в окружающих, вот это вот серьезная задача. Особенно, если эти окружающие абсолютно незнакомые люди, и там где-нибудь еще в метро пнут вас там подсвечи. Вот тут-то уже начинаются вызовы настоящей практики. В этом самая сокровенная или сущностная задача или цель визуализации. То, чтобы при помощи проекции божеств вовне, то есть мы центральное божество, вокруг нас мандала из 12 божеств. Сокровенная цель заключается в том, чтобы мы на каком-то внутреннем, интуитивном уровне перестроились, трансформировали свое восприятие таким образом, чтобы внешние фигуры стали, по крайней мере, отдавать чем-то божественным, чистым, вначале. То есть я про то, что мы их увидели Буддами, вначале-то и не мечтаю, и не говорю, чтобы, по крайней мере, мы стали подозревать, что с ними что-то не то, что они не такие обычные, мраченные и никакого отношения к нам не имеющие. Просто со временем, с наработкой практики, это происходит все больше и больше. Это чувство, это ощущение развивается все больше и больше. И, в общем-то, в конце концов, когда мы достигаем того, что называется чистым видением, происходит не то, что вокруг вышли, а вокруг бегают там зеленые, красные, синие, стоят там на светофоре, да, ждут, когда там свет загорится, а там в машинах сидят там другие, да, и вдают. Нет, это все немножко не так. То есть скорее происходит стирание вот именно той границы, которую мы пытались слегка покрасить белой красочкой. Вот в самом первом, где мы разгоняли дух и создавали защитный круг, создавали границу, да? То есть противопоставляли нашему обычному ощущению границ с людьми, мы противопоставляли божественную, некую божественную границу. Но это как бы первый этап. В конце концов, когда мы достигаем чистого видения, границы должны все стереться. И еще раз повторяю, когда мы достигнем чистого видения, окончательного, победного, мы не станем выглядеть как Падмасамбхава. Ну, может, и станем, если захотим. В общем, нам никто не помешает. В тот момент нам будет доступно и возможно все. Но это не стоит воспринимать так дословно, что мы станем выглядеть как Падмасамбхава или как Амитабха, сидящим вот таким вот, улыбающимся сосудиком там, или там, с каким-нибудь там крючком, как там удакин. А вокруг нас, значит, будут бегать все разного цвета будут. Нет, это не так. У нас произойдет размывание границ между собой и другими живыми существами. Все станет некой всеобъемлющей сферой просветления. Без разделения на обращенных живых существ и на просветленных живых существ. Третье – самадхи, которая называется самадхи коренного слога. В третьей строчке она прописана. Нирманакая – причинная самадхи белого слога хри. Здесь мы представляем белый слог хри, из которого потом уже все разворачивается. Разворачивается весь дворец со всеми божествами внутри него и прочее. Эта самадхи очищает процесс перерождения. У нас есть три бордо, связанные со смертью. Бордо умирания, бордо природы явлений, то есть посмертное бордо, где мы видим различные светоносные формы, и бордо становления или перерождения, когда наступает момент, который заканчивается, собственно говоря, вхождением в утробу матери. Так вот, третья самадхи очищает бордо становления или бордо перерождения. Каким образом оно очищает? Если мы представляем себя в виде слога хри, который потом трансформируется в Будду, в данном случае Падмасамбхаву, мы очищаем привычные тенденции рождения человека. Хри в данном случае является, слог хри является в данном случае зародышем, появляющийся из него Падмасамбхава, человек, аналогия человека. Когда мы в своем уме много-много раз проигрываем такую трансформацию, хочу напомнить, что ключевой принцип практики тантры, принцип работы, называется трансформацией. Когда мы в своем уме много раз проигрываем такую трансформацию, как из слога хри, который является квинтэссенцией просветления, появляется форма Будды, и эта форма – это мы, то когда мы оказываемся перед вратами утробы, нам достаточно представить себя в виде слога хри или в виде Падмасамбхавы, достаточно вспомнить, как врата утробы закроются. Мы не переродимся в самсаре, мы не переродимся обычным человеком или животным, или кем угодно. У нас существует четыре типа, в буддизме описано четыре типа, четыре вида, четыре разновидности рождения, посредством которых рождаются живые существа. Первый – это из утробы, как рождаются люди и большинство животных. Второй тип – это рождение из яйца. Мы знаем, из него рождаются птицы, некоторые морские животные и так далее. Потом рождение из тепла и влаги. И чудесное или мгновенное рождение. Так вот, практика маха-йоги в основном работает с очищениями привычных тенденций рождения из утробы и из яйца. Практика ану-йоги в основном работает с очищением привычных тенденций рождения из тепла и влаги. И практика ати-йоги направлена на очищение привычных тенденций рождения мгновенного, чудесного мгновенного рождения. Каким образом очищается также рождение из яйца? Если рождение человека происходит в один этап, то есть из зародыша появляется полноценный человек, то в случае рождения из яйца есть два этапа. На самом деле в буддизме эти этапы считаются двумя и тремя. То есть в случае с человеком они считаются двумя, а в случае с рождением из яйца тремя. Значит, там вначале есть зародыш, который появляется в виде яйца, а потом из яйца появляется живое существо. Причем это не просто так, ведь живое существо-то, когда оно появилось уже на свет в виде яйца, оно по-прежнему воспринимает себя в какой-то там, в каком-то заточении. Для того, чтобы противостоять этой привычной тенденции, мы вначале представляем слог, такой как, например, хум. В данной практике этого нет. Потом из этого слога хум появляется атрибут, например, ваджр. А потом этот ваджр превращается в Будду, например, ваджрасатву. Вот такой вот тройной процесс трансформации хум, ваджр, а потом ваджрасатва очищает привычная тенденция рождения из яйца. То есть, если мы очистим свои привычные тенденции посредством вот такой двойной практики трансформации и тройной практики трансформации, то можно с уверенностью сказать, что мы уже не родимся ни людьми, ни животными. Как бы печально это для некоторых не звучало. А если мы еще потренируемся в йогу, то мы очистим и привычные тенденции для рождения другими живыми существами, другими способами. И тогда просто врата перерождения в самсаре, в шести мирах самсары, для нас захлопнутся автоматически, потому что мы как бы сам механизм рождения устраним на уровне нашего восприятия. Понимаете? Скажем так, предмет может существовать только если его кто-то вообще видит. Если какой-то предмет никто вообще не видит, то этот предмет мы не можем говорить, что он существует на самом деле. Есть такая буддийская философия. То есть, если мы у себя устранили в своем восприятии, стерли вот таким вот ластиком визуализации, если мы стерли причины для появления такого восприятия, прохождение через утробу или через яйцо или там другие виды, то оно просто с нами не может произойти, потому что мы это не сможем увидеть. Понимаете? Вот что касается привычных тенденций. Так, в общем, на этом теоретическая часть мы сегодня закончим. Практика, поскольку далеко не все люди знают, как эту практику делать, я просто сейчас ее изображу в качестве примера. У нас уже много времени. Вот, напою соответственный мотив. Те, кто знают, может мне подпевать, а те, кто не знают и хотят просто ознакомиться, могут просто смотреть и следить по русскому подстрочнику, по русскому переводу, чтобы в следующий раз, или там дома можете попробовать, чтобы в следующий раз не стесняться там, и чтобы в следующий раз присоединиться, и мы могли все вместе уже это полноценно сделать. Да, 64-я страница. Намо дадам сенчем алюко яки чо юранам лакя сучи мо данчу печенчу сенкене усумалами гопанджу парги намо дадам каням сенчем алюко яки чо юранам лакя сучи мо данчу печенчу сенкене Kusumami gopandu pargi namo dadam kanyam semchem arukum Yaki chugyunam lakyap suchi modanju pichanju semkene Kusumami gopandu pargi Yeah.
sardeşen yapoma salda kunyangan uyen da çalın zogoşe pavorikşe yundan çe batsam za son çö son rintardir nam ton son çö yeşe gümeyku doce son gümor munrukçe Yeşeyim da vanço zopar yok. Om Allah'ım. Om Allah'ım. 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 Сулуеми орден дотенца, Ранчанца сонзянцо коданче, Мабене дедовещенена, Туже тодаван ешенеян, Барче кусе чотом годовцо.
За турбанго самая вишая, ой, кега гюрмети не там чезо, ранжу туче дрова мало дрова, ище нортам гудрош чарбебе, ризенду пецо лача цало, ати богу рази цало. Умару чиша до ян-ян цотин дадин, нам чорден ратор цо сами я, сам чорден тон цон чо еще Ще нечотом водруцо, Обезарям падем пуще дурте, Але кедрюдем не вдящам на снаду.
Thank you.